Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Из Кесарии Филипповой Иисус вернулся в Капернаум, и теперь он готовится к своему последнему путешествию в Иерусалим. Они двинулись на юг, их путь лежал через Самарию. Чаще всего, направляясь в Иерусалим, Иисус шел по общепринятому для иудеев маршруту через Иорданскую долину в обход Самарии. Но на этот раз Иисус пошел через Самарию. Когда же приближались дни взятия его от мира, пишет Лука, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Ученики собрались найти для него какое-то жилище. С Иисусом в то время ходило около 40 или 50 человек, и для того, чтобы разместить такое количество людей, надо было основательно готовиться заранее. Поэтому вестники поехали вперед, чтобы закупить еду, найти жилье и все остальное, необходимое для приезда Иисуса и тех, кто следовал за ним. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Приближался праздник Пасхи, и можно было без особого труда догадаться, что он направляется на празднование в Иерусалим. Самаряне же считали, что Пасха должна праздноваться на горе Горизим, которая находилась в Самарии. Они до сих пор празднуют ее именно там. До сих пор в этот день они приносят в жертву Агнца. На сегодняшний день в мире осталось всего лишь около 200 самарян. Большинство из них имеет явные признаки умственной отсталости из-за большого количества родственных браков. Этот народ практически полностью вымер, но те, которые остались, каждую Пасху продолжают приносить на горе Горизим Агнца в жертву. Самаряне считали, что только там можно было поклоняться Богу, что именно там Авраам построил жертвенник, чтобы принести в жертву Исаака, и поэтому только там нужно поклоняться Богу. Именно на этой почве возникло противостояние и враждебность между самарянами и иудеями. Они не желали иметь друг с другом ничего общего. Поэтому, когда Иисус направлялся в Иерусалим, самаряне не захотели принять его в своем селении. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «И сейчас мы увидим, почему Иисус назвал их сынами грома». Они сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Они только что видели пророка Илию, видимо, поэтому они и вспомнили его и то, что он сделал. Возможно, именно поэтому они сказали: «Господь, давай проучим их как следует». Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». В очередной раз Иисус говорит о цели своего прихода. Нам всем важно задуматься над этим. Для чего пришел Иисус? С какой целью? Много раз в разных местах Иисус говорит о том, почему он пришел на землю. Одной из целей его пришествия было найти и спасти погибшее. Он пришел не для того, чтобы судить мир, не для того, чтобы погубить души человеческие, но чтобы спасти их. У него были и другие намерения, и о них он тоже говорил. Почитайте Библию, почитайте слова Иисуса, и вы увидите, для чего он пришел. «И пошли в другое селение», — продолжает Лука. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел». И в наши дни, приходя к Иисусу, многие люди испытывают необычайный эмоциональный подъем. «Господь, — говорят они, — я сделаю для Тебя все, что угодно». Но Иисус говорит: «Постой, знаешь ли Ты, чего это будет Тебе стоить?» «Господь, — говорят люди, — я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Но Иисус отвечает им: «Подумай о цене такого решения». «Лисицы имеют норы, — говорит Иисус, — и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Иными словами, прежде чем принимать какое-то решение, подумай, чего это будет тебе стоить. Ты говоришь, что хочешь следовать за мной, куда бы я ни пошел. Тебе это будет многого стоить. Готов ли ты на это? Готов ли ты заплатить такую цену? Не начинай свой путь под влиянием первого же эмоционального порыва. Сначала взвесь все. А другому сказал: «Следуй за мною». Первый человек сам высказал желание, но Иисус, похоже, разочаровал его. По крайней мере, он убедил его сначала все как следует взвесить. А второму, как мы здесь видим, он говорит: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Именно в словах «мне прежде» кроется причина, по которой он не может следовать за Христом. Ни один человек, живущий по принципу «мне прежде», не может следовать за Иисусом. Для того, чтобы следовать за Иисусом, нужно отвергнуть себя. Итак, мы видим, как этот человек говорит: «Позволь мне прежде», на что Иисус отвечает: «Нет, я не могу позволить тебе сделать этого. Если вы признаете Христа своим Господом и хотите следовать за Ним, тогда именно Он должен быть прежде всего. Он должен быть первым». Этот человек просит: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божье». Я так и слышу возмущенные возгласы некоторых людей: «Какой холодный и бесчувственный должно быть этот Иисус! Он даже не разрешает бедному парню сходить на похороны собственного отца!» Обратите внимание, то, что говорит этот юноша: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего», — это лишь оправдание, лишь повод отложить то, что ему надлежит сделать. Это вовсе не означает, что его отец только что умер. Люди часто прибегают к подобной отговорке: «Но я поживу еще какое-то время, дождусь смерти отца, и тогда пойду, буду служить Богу». То, что он сказал, вовсе не означало, что его отец умер и уже был готов к погребению. В то время людей хоронили очень быстро, обычно через 2 часа после смерти. Поэтому, когда этот юноша говорит: «Позволь мне прежде пойти и похоронить моего отца», он, скорее всего, просто имеет в виду, что он хочет следовать за Иисусом, но не собирается делать этого прямо сейчас. «Мне прежде хочется еще что-то сделать, еще чего-то достичь в жизни. Позже я, может быть, и сделаю то, что ты говоришь мне, но не сейчас». «Еще другой сказал, — пишет Лука: — я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне...» Интересно, неужели они так ничего и не поняли? Когда вы следуете за Иисусом, вы должны следовать именно за Ним. Вы не можете ставить себя и свои интересы на первое место. Вы не можете идти впереди Него. «Прежде позволь мне проститься с домашними моими», — сказал этот человек. Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Для того, чтобы следовать за Иисусом, вам нужно полностью предать себя этому. Это может стоить вам даже некоторых взаимоотношений и даже семьи. Но вам не удастся уйти далеко, если вы будете идти задом наперед, если вы все время будете пятиться и оборачиваться назад. В 10 главе мы читаем о том, как Иисус посылает на служение 70 своих учеников. это уже не те 12, о которых говорилось в 9 главе. После сего, пишет Лука, избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Итак, отправляясь в Иерусалим, Иисус посылает перед собой этих людей. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Иными словами, не ходите из дома в дом, оставайтесь в том доме, в который придете. Ешьте и пейте, что вам предложат там, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божье». Эти 70 учеников были посланы перед Иисусом, чтобы творить Его дела, дела Царствия Божия, проповедовать людям Божью благую весть и исцелять больных. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». К сожалению, есть такие люди, которые очень близко подошли к Царству Божию, но так никогда и не переступили его порог. Помните царя Агриппу в книге Деяний, который сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Он был очень близок к Божьему Царству, но так и не вошел в него, по крайней мере, в тот момент. Иисус говорит своим ученикам: «Если они вас не примут, выйдите на улицу и отрисите пыль этого города с ваших ног, и скажите: «И прах, то есть пыль, прилипший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие». Сказываю вам, что Содому в день оный будет отрадней, нежели городу тому. Величайший грех, который только может совершить человек, — это грех против света Божия. Бог спросит с нас за то, что мы знаем. Он не потребует у нас отчета за то, чего мы не знаем. Писание говорит: «Кому дано много, от того много и потребуется. Кому же дано мало, с того мало и спросится. Бог будет судить по справедливости». «Сказываю вам, — сказал Иисус, — что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому, потому что Царство Божие приблизилось к ним, у них была возможность войти в него, но они не сделали этого. И Содому будет отраднее, чем этому городу, потому что, в отличие от него, Содом и его обитатели не знали истины, они не слышали проповеди Евангелия». «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» — говорит Иисус. Это два города, которые находились неподалеку от Галилейского моря. В них приходил Иисус. Там Он служил людям, туда дошел Его свет, но они отвергли Его и Его царство. «Ибо, — сказал Он, — если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». К слову сказать, оба эти города, и Хоразин, и Вифсаида, впоследствии были полностью разрушены и уничтожены. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Суд над Вифсаидой, Хоразином и Капернаумом действительно совершился. Несколько лет назад были найдены развалины Вифсаиды. От этого города почти ничего не осталось. «Слушающий вас», — Иисус здесь снова обращается к своим ученикам, которых Он посылает, — «слушающий вас Меня слушает, а отвергающийся вас Меня отвергается. а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Это относится к каждому, кого Господь посылает на свое служение. Если вас ненавидят, не принимайте этого на свой счет. Вас ненавидят из-за того, кого вы представляете, из-за того, от чьего имени вы говорите. Поскольку вы представляете Христа, которого люди ненавидят, то вся их ненависть изливается на вас. А раз они ненавидят вас, они ненавидят Бога, они ненавидят того, кто послал Христа в этот мир. «Слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается», — говорит Иисус. Мы видим, что Иисус отождествляет своих учеников, Он отождествляет нас с собою. 70 учеников возвратились с радостью. Он послал их перед собой, и вот они возвращаются и говорят: «Господь, все было так замечательно, и бесы повинуются нам о имени Твоем». В имени Христа у нас действительно есть власть и сила над бесовскими духами. Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью». Да поможет нам Бог понять, что у нас, детей Божьих, есть эта данная Богом власть и сила над врагом. Поэтому Мартин Лютер написал: «Убирайся, князь тьмы, мы не боимся тебя, ибо ты трепещешь. Ты падешь при одном только слове. Это слово есть имя, которое превыше всех других имен». Вот какова сила имени Иисуса Христа. Но, к сожалению, часто все происходит совсем наоборот. Церковь трепещет и страшится перед лицом сил тьмы. Но нет нужды трепетать перед ними. Господь дал нам власть и силу над врагом. «И ничто не повредит вам», — говорит Иисус. В 27 главе книги Деяний описывается крушение, которое потерпел корабль, на котором находились Павел и его спутники. Иноплеменники, то есть местные жители, разложили огонь, чтобы выбравшиеся из моря люди могли согреться и обсохнуть. Когда же апостол Павел подбрасывал хворост в огонь, змея, выползшая из хвороста, вцепилась в его руку и повисла на ней. Когда люди увидели висящую на его руке змею, они стали говорить друг другу: «Наверное, этот человек какой-нибудь убийца, не иначе. Хоть он и спасся из моря, боги не хотят, чтобы он жил». Но Павел просто стряхнул змею в огонь. Иноплеменники наблюдали за ним, потому что знали, что скоро у него должны начаться судороги, и он должен будет умереть. А он спокойно сидел около костра, грелся и, как ни в чем не бывало, разговаривал со всеми. «Ничто не повредит вам. Я уверен, что пока Бог не перевернет последнюю страницу нашей жизни, ничего особенно страшного с нами не должно и не может приключиться. Я верю, что у Бога есть цель и план для моей жизни. И до тех пор, пока эта цель не достигнута, пока этот план не выполнен, Бог будет беречь меня. Конечно же, это совсем не значит, что раз Бог бережет меня, я могу идти и поступать совершенно безрассудно, что я могу теперь ездить со скоростью 150 км в час по гололеду, успокаивая себя тем, что у Бога есть план для моей жизни, и со мной ничего не должно случиться. Поступать так просто глупо, ведь Бог дал нам разум для того, чтобы мы могли размышлять и обдумывать свои действия. Он дал нам разум и рассудительность. Но я глубоко убежден, что Бог хранит человека по своей воле, и с ним ничего не может произойти до тех пор, пока Бог не исполнит того намерения, которое есть у него для нас. Итак, Иисус сказал: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются». Не из-за этого вам нужно радоваться, не из-за того, что вам повинуются духи. «Не радуйтесь, что вы видели это, но радуйтесь тому, — сказал Иисус, — что имена ваши написаны на небесах. Радуйтесь тому, что вы являетесь гражданином небесного царства. Радуйтесь тому, что ваше имя записано в Божьей книге. Вот что должно быть главной причиной вашей радости. В тот час возрадовался духом Иисус. Как интересно, он возрадовался духом. Скажите, а случалось ли вам когда-нибудь радоваться духом? Это так прекрасно. В какой-то момент Дух Святой исполняет ваше сердце радостью. Это удивительное, ни с чем не сравнимое ощущение. В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи неба и земли, что ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение». Иисус взглянул на этих, казалось бы, ничем не примечательных людей и увидел ту радость, которая их переполняла. «О Господь, ты так благ! У нас все так здорово получалось, даже духи нам повиновались», — говорили эти люди. «Если бы ты только видел, что мы делали». И на это Господь говорит им: «Да, это все хорошо, но не этому радуйтесь. Радуйтесь тому, что ваши имена записаны на небесах, вы стали частью Божьего Царства». И потом Иисус восклицает: «Так прекрасно, что эти люди такие простые. Они были не похожи на фарисеев и законников. Это были простые, обыкновенные, ничем не примечательные люди. И поэтому Иисус говорит: «Отец, я славлю тебя за то, что ты утаил все это от надменных и самонадеянных, но открыл этим младенцам. Такова была твоя воля, Отец». И, обратившись к ученикам, продолжает Лука, Иисус сказал: «Все предано мне Отцом моим». Подумайте, какие сильные слова: «Все предано мне Отцом моим». И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Никто не знает того, кто есть Отец, кроме тех, кому Иисус открыл истину. Никто не может прийти к Отцу, если тот не привлечет его к себе. Итак, если Христос привлек вас к Богу, будьте благодарны Ему за это, потому что если бы не Дух Святой, работающий в вашей жизни, этого бы никогда не произошло. И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите». Если человек видит и понимает то, что видите и понимаете вы, это огромное благословение для него. «Ибо сказываю вам, — продолжил Иисус, — что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали». Многие знаменитые и важные люди отдали бы все на свете ради того, чтобы иметь то, что имеете вы, эти удивительные взаимоотношения с Богом через Иисуса Христа. «Блаженны вы, — говорит Иисус, — потому что вы видели все это своими глазами». И вот один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, а если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Кто ваш ближний? Тот, кто в нужде. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, но кто мой ближний? Это тот человек, который в чем-то нуждается. Заметьте, кого Иисус сделал героем этой притчи? Изгоя. Мы видим, что и священник, и левит со всей своей праведностью просто прошли мимо и ничего не сделали. Но кто помог раненному человеку? Всеми ненавидимый самарянин. Именно он стал героем в этой истории. Тот, кого все ненавидели, тот, на кого иудеи смотрели свысока, именно его Иисус похвалил, зная при этом, что его слова многим придутся не по нраву, но его это не очень-то волновало. В продолжении пути их. Далее Лука начинает рассказывать о следующем случае, который произошел с Иисусом и его учениками по дороге в Иерусалим. В продолжение пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Из других Евангелий мы узнаем, что это были те самые Марфа и Мария, которые жили в Вифании со своим братом, Лазарем. Лука же не считает необходимым упомянуть ни название местности, ни что-либо еще, кроме имен этих сестер. «Марфа заботилась о большом угощении», — пишет он. Как вы помните, за Иисусом следовало немало людей, и вот вся эта толпа приходит в дом к Марфе и Марии. Вместе с Иисусом было, по крайней мере, 70 учеников, тех самых, которых он посылал перед этим в разные города и селения. Можете себе представить, что чувствовали сестры, когда увидели у себя на пороге такое огромное количество людей, которых надо было, кроме всего прочего, еще и накормить обедом. Марфа заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Что же избрала Мария? Она избрала сидеть у ног Иисуса и слушать. Так часто мы с головой погружаемся в служение Богу. У нас нет ни минутки свободного времени, нас обуревают заботы и беспокойства, связанные со служением. И мы совсем забываем о том лучшем, что Бог предлагает нам. Он предлагает нам просто сидеть у ног Иисуса и слушать Его. Да поможет нам Бог не впадать в это искушение и не ставить дела служения выше самого Бога. Да поможет Он нам просто сидеть у Его ног, поклоняться Ему и учиться у Него. Да благословит вас Господь во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!